одна лекция, слишком вызывающая, конечно, с моей стороны было заявить. Но постараемся все-таки хотя бы что-то сказать на эту тему. И я думаю, что важнее будет говорить не о подробностях, не перечислять имена, хотя это тоже поневоле будет, но поговорить о духовных, так сказать, предпосылках и основах того, что мы называем Серебряным веком. Ну, во-первых, что это такое для людей? Ну, среди вас, конечно, есть значительное количество тех, кто знают и поэзию Серебряного века, и литературу Серебряного века гораздо лучше, чем я, так что не будьте слишком строгими. Но есть и люди, которые мало знают об этом. Что мы называем Серебряным веком, прежде всего, в русской культуре, в русской литературе, в частности? Вообще, Серебряный век охватывает довольно короткий промежуток времени. Он продолжался приблизительно с самого начала 20 века, 1900 год, и до высылки из советской уже России многочисленных представителей этого самого Серебряного века, то есть до 22 года. Помните философский пароход? Но это так условно говоря, конечно, потому что Серебряный век в лице представителей его продолжается и в советской России, отчасти мы вспомните имена Ахматовой, которая скончалась в каком году? В 1964, если я не... В 66-м, да? Простите, в 66-м году. Вот. Она, конечно, вся принадлежит Серебряному веку от первых строчек своих стихотворений до последних. Сегодня мы ее упомянем, безусловно. И представители религиозной стороны, религиозно-философской стороны Серебряного века, таких как Лев Платонович Корсавин, погибший в сталинских лагерях в 50-е годы, или отец Павел Александрович Флоренский, погибший в сталинских лагерях в 1939 году, или не так уж давно скончавшийся крупный очень философ Лосев, Алексей Лосев, который тоже отсидел в свое время в сталинских лагерях. Ну вот такая судьба их постигла. Это внутри нашей страны. Но и к Серебряному веку, безусловно, относятся те лица, которые выехали за границу и продолжали свою деятельность на базе философии, богословия, литературы и поэзии там, за границей. Но начальная дата, вот мы говорили, 1900 год, она очень условна и совпадает с приблизительно датой, с годом смерти Владимира Соловьева. Почему-то так считается, что именно Владимир Соловьев, религиозный русский философ, дал начало символическому направлению в нашей литературе и поэзии, и тем самым Серебряному веку вообще. Ну вот, Серебряный век включает в себя два главных духовных явления русской культуры. Одно из них – это такое богоискательство, о котором мы будем немножко говорить, а также русский модернизм. Этот модернизм имел множество направлений, о них тоже мы вкратце поговорим. Вот что касается самого названия «Серебряного века», то оно имеет отношение, естественно, к какому-то золотому веку, который предшествовал Серебряному веку. Такова уж была традиция. Этот термин применялся к античной литературе. Например, Серебряным веком назывался период римской литературы, ну, где-то в конца первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества Христова. Ну, вообще в современном понимании Серебряный век не имеет какого-то оценочного содержания. Это не значит, что хуже, чем Золотой век. Но первоначально это было именно так. Серебро драгоценный металл, но менее драгоценный, чем золото. Поэтому первоначальное использование этого термина было скорее негативным, отрицательным. Серебряный век предполагает некий спад, или то, что впоследствии уже в 20 веке было названо декаданс, упадок. Еще древние греческие авторы, историки, Гесиод, предположим, а впоследствии римский поэт Овидий, выстраивали, и Вергилий, выстраивали историю, соответственно, каким-то циклом. Этим циклом соотносили различных богов. Первым был Золотой век. Так начинается поэма Вергилия «Энеада». «Аурея прима сата эст». Это вначале был Золотой век. Это было при Титанах, при Кроне, Сатурне. А вот уже второе поколение богов, Зевс и Юпитер, наступил век серебряный. И вот при таком понимании хронологическом, так сказать, золотым веком считается век Пушкина в русской литературе, а все последующее – это уже упадок. Но это оценки. Сейчас, конечно, наоборот, серебряный век предполагается, что это век некоего расцвета и подъема в русской культуре. Это уже вне особой оценки. Серебряный век начался, как я говорил, с символизма. Сейчас вот мы поговорим о том, какие были предпосылки для появления вот этих новых тенденций, новых течений, отчасти декадентских, конечно, в русской культуре. Если вы помните, конец 18-го, скажем, весь 18 век, мы относим к периоду, который мы называем просветительство, просвещение, век просвещения. И этот век просвещения характеризовался подчеркнутым рационализмом, рациональное отношение к природе, появление того, что мы сейчас называем наука, как более или менее точная наука, которая себя всегда противопоставляла с того времени мифологическому, например, пониманию и познанию мира. Радикальный отход от церковности на всем пространстве европейском и в Западной Европе, это же касается и России, конечно, начиная с эпохи Петра Великого, и чем дальше, тем больше. С одной стороны, вот рациональный отход от религии, от мистического, а с другой стороны, реакция, церковная реакция, сопротивление всему этому. Нарастает напряжение. Что касается художественного творчества, и не только художественного, а духовного творчества, так сказать, интеллектуального творчества вообще, то век рационализма, 19 век, век просвещения, сменяется чем? Веком романтизма, если вы помните, это уже начало 19 века, появляется романтизм в Германии, но потом охватывает собой и Британию, и Францию, и проникает в Россию, смотрите, Пушкин, Лермонтов. И чем характеризуется этот век романтизма? А вот как раз именно уже реакции на чрезмерный рационализм, попытка уйти от этого расщепленного рационализмом человеческого сознания, а сами подумайте, это ведь для нашего времени тоже характерно. значительная часть народа у нас, во всяком случае, церковного, верующего народа, с одной стороны, все они учились в школах, в институтах, в университетах, знают современную науку, вполне рационально относятся к космосу, к человечеству, ну, вообще ко всему окружающему миру. С другой стороны, совершенно искренне воспринимают то, что написано в священных книгах, скажем, в Евангелиях, которые создавались в эпоху, когда ни о какой науке и помину не было. И вот в людях удивительным образом соседствуют эти два мировоззрения. С одной стороны, мировоззрение, так сказать, ну, основанное на каких-то таких донаучных представлениях о мире, о человеке, а с другой стороны, вполне рациональное научное мировоззрение. И у человека сознание часто бывает расщеплено, получается некоего рода шизофрения. Хорошо, если она не приводит к внутреннему конфликту. Но чаще всего так и не бывает. Но бывает, что приводит и к конфликту. Так вот, этот конфликт между рациональностью и иррациональностью в начале XIX века он проявился с особенной силой. И у многих художников, философов, все это привело к тому, что они пытались восстановить это из расщепленного сознания единство сознания, то есть восстановить некую цельность в человеке, в его сознании, в его мировосприятии. Но для этого нужно было проделать какую-то работу. Эту цельность усматривают в средневековой религиозности, когда еще не было вот этого расщепления, порожденного веком Возрождения, Просвещения, в народности, вот в народе ничего такого нет, вот они простые, вот у них все. Ну, пусть они все погружены в какую-то мифологию, но эта мифология дает им цельность их бытия, их быта, их верований, их поведение. Вот средневековье, народный фольклор, либо какие-то запредельные фантазии, опять же, мифологизирующие реальность. Так появляется романтизм. И надо сказать, что он держался довольно долго, но постепенно терял свою, так сказать, первичную невинность, так сказать, и превращался уже в подражательство, ну, несколько безвкусное. Вот конец XIX века, появляются неоромантические, уже не просто романтические, а неоромантические тенденции в культуре. Ну, возьмите, например, такие всем известные произведения музыки, как Рихард Вагнер, да, величественные сценические действия, эти оперы, «Кольцо Нибелунгов», «Валькирии», там всякие «Тангейзеры», прочее, все это основано на какой-то древнегерманской мифологии, но пронизано какой-то уже современный Вагнеру философии, Шопенгауэра, Ницше. Все это, конечно, очень искусственно, это уже несколько вымученно, но оказывало колоссальное влияние. Или в архитектуре. Любитель Вагнера, кто был в архитектуре, не помнится, Людвиг Баварский, помните того? Вы наверняка видели, когда в интернете или там на каких-нибудь открытках или на плакатах, когда показывают баварские пейзажи, то обязательно показывают этот замечательный замок с высокими башенками, Нойшванштайн, да, замок, выстроенный специально для Людовиком Баварским или Людовиком Безумным, выстроенный специально для Вагнера, для постановки его Лоенгрина, вот. Все это искусственно, все это вымучено и, конечно же, не несет на себе признаков естественного развития культуры, общества, а что-то искусственное, что-то надуманное, что-то эклектичное. Это охватывает и Россию. Вспомните эпоху Александра Третьего с появлением моды на, скажем, костюмы, на манеры, придворные манеры и костюмы на придворных балах 17 века, времен Алексея Михайловича, эпоха, которая считалась эпохой расцвета России. Почему-то при Александре III именно эта эпоха стала считаться эпохой расцвета. Ну, скажем, во время приемов к Зимнем дворце каких-нибудь балов, а их было достаточно много, всем кавалерам и всем дамам предписывалось одеваться как бояре и боярыни 17 века. Вот это апелляция к некой вымышленной, чаще всего, средневековой или позднесредневековой реальности быта. Тут же появляются, ну, такие художники, вспомните, как Васнецов. Тут же появляется архитектура в подражании древнерусской архитектуре. Все это, опять же, эклектично, странно. Ну, здесь, в Петербурге, что совершенно чуждо, конечно, было петербургскому стилю, появляется храм на крови. Помните, вот тот, который на канале Грибоедова с этими туда всякими татарскими маковками, со всевозможными башенками витиеватыми. Никакого отношения это к петербургскому стилю не имело, но это, ну вот Александр III, вот этот вот стиль а-ля Рюс, да, вот это стало модным. И не только. Вот сейчас останавливается здесь замечательный храм Феодоровской иконы Богоматери. Вот это типичный такой модернизм уже начала 20 века, относящийся тоже к культуре Серебряного века, в подражание каким-то древним образцам. Не очень большого вкуса, но подражание древним образцам. Да, это продолжается и поныне. Посмотрите вы сегодняшнюю нашу церковную архитектуру. Она ничем... Ну, если она чем-то и отличается от архитектуры времен Александра III или начала 20 века, только в худшую сторону. А так-то, в общем, это все то же самое подражание. Ни одного нового слова уже не сказано. Вот надо сказать, что все... И этот поздний романтизм, будь то Вагнер со своим Лоенгрином и с этими баварскими замками, будь то храм на крови или Васнецов и прочее, все это говорило об упадке, в общем-то, об упадке церковного сознания и об отходе от церкви. Вот церковь. Церковность такая, какая она сложилась к XIX веку, она от нее уже отталкивалась. Ее искали где-то там, в прошлом. Ну вот как Лютер в свое время, в XVI веке, вот истинное христианство, ведь где он видел? Ну, современное ему христианство, конечно, отвратительно, омерзительно, его надо отбросить. Ведь этот Рим, да, этот Антихрист, там, этот Папа Римский. Вот. Ну, нужно же возродить что? Апостольскую веру, где мы видим истину, это в Евангелии, вот это, вот тут апостольская вера. Так появляется протестантизм. Конечно, чисто искусственная, фантастическая, в общем-то, имевшая колоссальные последствия и в европейской истории, и в духовной жизни целого мира. Но вот это... Попытка возродить то, что невозможно, вернуться вспять, не посмотреть вперед, как призывал Иисус Христос. Плох тот, кто берется за плуг и оборачивается назад, а посмотреть назад и вернуться назад, к чему призывал, скажем, Иоанн Креститель, да, к вере отцов. Вот это характерно было для эпохи протестантизма. И приблизительно это же возникает как реакция на современность, ну, в том числе и на церковную современность в конце 19-го, в начале 20 века в нашей культуре в виде вот этого неоромантизма. Ну, неоромантизм, по меньшей мере, пытался возродить что-то церковное, пусть даже и в своем фантастическом виде старины, фантастической старины, вымышленной, конечно. Но появляется сначала, с конца XVIII века, отход культурной части общества, в частности интеллигенции и значительной части аристократии, от церковности вообще. Ну, не секрет ведь, что в концу XIX века очень малое количество интеллигентов посещало храмовые богослужения, там, причащалось. Ну, формально, конечно, все были крещенными, но вот это церковность они оставляли простонародье. Вот простые люди там пусть ходят, а это не наше дело. И, конечно, можно сколько угодно метать громы и молнии в эту отвратительную интеллигенцию, или как там Солженицын говорить об образованщине, которая забыла духовность. Но все же ведь это несправедливо, потому что прежде чем вынимать соломину из глаза брата, надо увидеть бревно в собственном глазу. Ведь для всего этого были какие-то вполне объяснимые исторические причины для этого отхода от церкви. Но сейчас не наша тема разговаривать об этом, это слишком серьезно. И вот реакцией уже далекой от церковности, если я говорил о неоромантизме, вот об этих башенках в Баварии и наших храмах Христа Спасителя, храма на крови, то здесь мы видим все-таки попытку церковного возвращения к какой-то фантастической древней церковности. Но ведь гораздо более серьезным был отход от церковности нецерковный. Вот он-то и породил то, что мы называем Серебряным веком. Но перед ним ему предшествовала эпоха культуры в середине XIX века, мы сейчас говорим о Российской империи, которая называется движением в народ, народничество. И казалось, что, ну, помните слова Некрасова, знаменитые, поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. Вот литература, поэзия, живопись, все должно быть направлено на благо народу, на пользу народу. В народе видели то, что утратила рациональная интеллигенция, уж тем более погрязшая в распутстве и разврате аристократия. Поход в народ. И от искусства требовали практической пользы, утилитарности. Она должна быть полезной, вот гражданином быть обязан. Ну, примеров мы можем привести сколько угодно, и в литературе тот же самый Некрасов, или там в критике Писарев, или Добролюбов, особенно ну, старшему поколению известен Николай Чернышевский, которого изучали в школе, добивая нас, бедных, в 9 классе в ненависти к русской литературе. Вот. А в музыке «Могучая кучка», в живописи «Передвижники», ну, все это мы знаем. И вот «Серебряный век» был реакцией скорее вот на это. Это было не церковное движение, конечно, далекое от церкви, антицерковное движение, прямо скажем. Вот, но даже если не антицерковное, то внецерковное, так лучше сказать. Но это была реакция на поиски утилитарности в искусстве. Надо сказать, что все это было не, так сказать, не с нуля начиналось. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин – это фигура такая многогранная и разнообразная. Но вспомните, уже у него существуют строки, где он призывает поэта отказаться от утилитарности и обратить внимание на такое, на чистое искусство, на чистые, так сказать, движения души. Процитирую знаменитое стихотворение, которое называется «Из Пиндемонте». Это, конечно, шутка Пушкина, потому что никакого такого Пиндемонте на свете никогда не существовало. Но для того, чтобы пропустила цензура, Пушкин делает вид, будто бы это перевод из какого-то Пиндемонте. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова, и не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура в журнале «Замыслах» стесняет балагура. Все это, видите, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, для других вариантов, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для еврея не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права. Вот это, можно сказать, лозунг дальнейшего направления в искусстве, которое мы и называем «Серебряный век». Возникнув, как я сказал, на рубеже 20 века, а если так литература веды говорят, что точно со времени смерти Владимира Соловьева с 1900 года, поэты, возникшие в эту эпоху, как я уже сказал, говорили о... То есть стали называться декадентами. Над ними... Они появились уже во времена Владимира Соловьева. У Владимира Соловьева есть эпиграмма, посвященная этим новым поэтам. Почитаю эту эпиграмму. Он пародирует и издевается над этими самыми символистами, декадентами. Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершавы декадентные вирши в вянущих ушах. Ну вот здесь мы видим и все и по форме, все это очень символично, и по терминологии. Символизм. Вот это, пожалуй, первое, что возникло в Серебряном веке. Направление столь широкое. Надо сказать, что символизм, вообще-то говоря, возник во Франции где-то в 70-е, 80-е годы 19 века, но потом проник в Бельгию и в Россию. Вот три страны, где символисты сыграли значительную роль. И символисты радикально изменили различные виды искусства и отношение к искусству как таковому. Отталкиваясь от надоевшей утилитарности, от вот этого, как они считали, плебейского стремления к выгоде для народа, для самого себя, для экономики, для государственности, для политики, для бизнеса. Все, все это им надоело. Вот хотелось служить, делиться божественным природой красота. И символическая поэзия – это всяческий враг всевозможных поучений, ханжеской нравственности, риторики, объективной реалистичности описаний. Символисты стремятся облечь некую идею, которая у них складывается в голове, а идей у них складывается много, в чувственно постижимую форму поэзии. И само слово «символ». Почему символизм? Помните, что такое символ? Это греческое слово, да, символом. И чем символ? У нас сейчас говорят символ, ну, это что-то ненастоящее, да? Ну, это чисто символически, то есть не по-настоящему, понарошке, как бы. Но это же не подлинное значение этого слова. А какое подлинное значение слова «символ»? Помните, символом, само слово это «символом», говорит о соединении двух половинок. «Син» – это «со», симфония, «со», звучая «син», всегда, да? Это такое в древности употреблявшаяся печать, обычно делавшаяся из обожженной глины, либо такое кольцо. Во время заключения союза между двумя государствами, между двумя древними царствами, делалась эта печать и разламывалась пополам. Одна половина оставалась в этом царстве, а вторую половину посол, заключивший договор, увозил с собой в другое царство. И затем вот эта вторая половина служила доказательством полномочия того посланника, который посылался сюда. Вот соединяли две половины, если они совпадали на разломе, то значит это полномочие. Вот символом называлась такая разделенная на две половины печать. То есть символ всегда предусматривает соединение двух сторон, две стороны. Поэтому символисты говорили, что есть мир, который они отражают в своих словах. Мир идеальный, некие идеи, внечувственные, которые они отражают в чувственных образах, фиксированных в словах. То есть в их поэзии соединяются два мира. Мир реальный, вот видимый, и мир идей. А граница между ними – это поэтическое слово. Конечно, здесь был колоссальный простор для выдумки, для фантазии. Разбираться в символической поэзии чрезвычайно трудно. Если вы берете какое-нибудь поэтическое сочинение Вячеслава Иванова, скажем, или Иосифа Мандельштама, то подчас на маленькое стихотворение требуется полтома там каких-нибудь комментариев и догадок, а что имеется в виду под этим словом, под этим словом, под этим предложением или под тем. То есть это далеко не популярная поэзия, конечно, а очень такая ограниченная в своей доступности. Символисты в России, да, ну, сначала я поговорю, значит, были символисты. Кого еще можно причислить к Серебряному веку? Потом мы о символистах более подробно поговорим. К Серебряному веку мы можем отнести также другое направление – акмеистов. Акмеистов. О символистах мы немножечко подробнее потом поговорим. Сейчас я перечислю, кто такие акмеисты. Само слово «акмеисты», акмеизм выделился из символизма и несколько противостоял ему. Акмеисты больше подчеркивали материальность, предметность своей тематики, своих образов. Само слово «акмеисты» происходит тоже от греческого слова «акме». Кто-нибудь знает, что это такое? Расцвет. Вот говорят, что человеческое акме. Вот древние греки считали, что мужчина, предположим, достигает своего акме где-то между 30 и 40 годами. Ну, к 40 годам. До этого он еще не совершеннолетний. Ну, нет, совершеннолетний, конечно, но не совсем. Вот лет 40-42 года. Это вот подлинное акме. А потом начинается увядание уже. Вот. Так вот, акмеисты, так, акмеизм – это расцвет. Ну, такое красочное поэтическое название направления. Николай Гумилев, его супруга, кто? Анна Ахматова, совершенно верно. Сергей Городецкий, Осип Мандельштам, Георгий Иванов, ну и целый ряд других. Так, потом возникает еще одно направление во время Серебряного века – футуризм. Вам тоже слово известно. Футуризм от слова «футурум», что означает, что будущее. Они себя называли еще по-русски «будетляне». От слова «будет», да, «будетляне» или «футуристы». Ну вот футурист, у футуристов было тоже несколько направлений. Например, куба-футуристы, к ним относились ну, братья Бурлюк, Владимир Маяковский, Крученых, ну и так далее, целый ряд других. Зачем эго-футуризм сибирянин Рюрик Ивнев? Имажинизм, ну, от французского представлять имажины, ну, всем вам известный Сергей Есенин, ну, и целый ряд других. Затем новокрестьянская поэзия, Николай Клюев, отчасти Сергей Есенин тоже, сатирическая поэзия. Вот это вкратце такие направления. Но обратимся к началу, обратимся к символистам, потому что с них-то все и началось. Да и дай Бог нам сегодня хотя бы немножечко о них-то поговорить. Я уже сказал, что на символистов оказал большое влияние Соловьев. На таких личностей, как Дмитрий Мережковский, Александр Блок, другие. А почему? Потому что Соловьев был философом, с одной стороны, стремившийся впитать в себя и пропагандировать классическую, ну, так сказать, чистую немецкую философию, но, с другой стороны, он был очень мистически одаренным человеком, религиозным человеком, и пытался примирить философию с православной, католической, а затем с так называемой вселенской церковностью. И практически все его философские произведения – это религиозно-философские произведения, богословские отчасти произведения. Ну, кроме всего прочего, он и поэт. Так вот, все его мировоззрение, вся его поэзия проникнута таким глубоким именно символизмом, в том смысле, что он был законченным платонистом. Помните, ведь у Платона существует два мира. Мир идей и мир воплощенных идей, то есть материальный мир. И мировоззрение Владимира Соловьева было платоническим мировоззрением. Вспомните его стихи, которые ну, уж точно мог бы написать любой из символистов. Ну, вы все помните такие стихотворения, конечно, как «Не веруя обманчивому миру, под грубою корою вещества я созерцал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. То есть все вещество, вот любое вещество, будь этот стол или микрофон или камень, что угодно, является некой поверхностью, которая соединяет две реальности, видимую и божественно невидимую, таинственную, да, под грубую корою вещества я созерцал божество. Или «Милый друг», помните это стихотворение? Ну, многие из вас помнят. «Милый друг, и ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, и ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отзвук искаженный торжествующих созвучий. Милый друг, и ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце сердцу говорит в немом привете». То есть все видимое, все слышимое, все чувственное – это символы внечувственного, божественного, таинственного, далекого. И в то же самое время близкого, потому что оно отражается в наших чувствах, в нашем зрении, в наших ушах и так далее. Ну, конечно, это символика, это символизм. Вот именно по этому пути идут и дальнейшие символисты по пути Соловьева. Но если Соловьев был глубоко религиозным и поэтом, и философом, то символист, о символистах этого не скажешь. Они отходят от церковности. Но душа-то просит мистического. Душа устремляется куда-то ввысь, за пределы этого чувственного мира. То есть устремляется к Богу. Но увидеть божественное в той церковной жизни, от которой они давно уже отошли, они были уже не в состоянии или почти не в состоянии. Очень мало кто из них является церковным человеком, а если и является, то эта церковность очень мало отражается в их творчестве. Ну, возьмите вы, например, Осипа Мандельштама, который вышел из еврейской среды, но был очень далек от веры предков, от иудаизма, хотя его родители были глубоко религиозными иудеями. Вот. И он был крещен в достаточно молодом возрасте, он сам крестился. Но ведь в какой конфессии он крестился? Он это проделал в Финляндии, в Выборге. Еще до революции это было, в методистской церкви. Почему? Ну вот так, ну вот так пришлось. Но в любом случае он был, конечно, в его произведениях мы можем увидеть очень много религиозной тематики, но очень далекой от традиционной церковности, безусловно. Примерно то же самое мы можем сказать и об Анне Ахматовой. Уж у кого, а у нее-то и евангельских, и библейских персонажей, и тем в ее поэзии очень много. И все-таки в ней недостает вот этой живой, так сказать, вот церковности, которая существовала в ее время, хотя уже и угасала. Вот это мы можем сказать обо всех символистах. Некоторые из них глубоко безрелигиозны просто. Но иногда даже над религией как бы потрунивают и вызывающе это делают. Ну, вспомните, например, такого умного символиста, писателя и поэта, как Фёдор Сологуб, написавший знаменитый роман «Мелкий бес», сатирический. Вот почитаю его очень вызывающее стихотворение. Ну, можно сказать, что оно написано с юмором, но с юмором вызывающим, призванным создать провокацию. А может быть, некоторые из вас его помнят, «Когда я в бурном море плавал». «Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так воззвал: отец мой, дьявол, спаси меня, спаси, помилуй, я тону». Не дай погибнуть раньше срока душе озлобленной моей. Я власти темного порока отдам остаток черных дней. И дьявол взял меня и бросил в полуистлевшую ладью. Я там нашел и пару весел, и серый парус, и скамью. И вынес я опять на сушу в больное злое житие мою отверженную душу и тело грешное мое. И верен я, отец мой дьявол, обету данному в злой час, когда я в бурном море плавал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю в укор неправедному дню, хулу над миром я восславлю и соблазняю соблазню. Вот что можно сказать о таких стишках. Ну, все это показательно для абсолютно уже безрелигиозной части символистов, при том, что это Сологубчик был очень умным человеком, но это вызывающе, конечно, все. Но начнем мы все-таки с первого символиста, который последовал Соловьеву. Это очень интересная фигура в истории русской культуры, Дмитрий Мережковский. Да, как бы можно сказать, что это отец всего русского и символизма, и модернизма в литературе и в слове. Хотя он был приверженцем, конечно, классического стиля и в поэзии, и в слове. Но он поднял первые вот те вопросы, которые были характерны для богоискательства. Бога не находили в церкви. Почему? Это уже очень сложный, другой, это особый вопрос. Но искали. Дмитрий Мережковский – любопытная фигура, так же, как и его знаменитая и очень талантливая супруга Зинаида Гиппиус. Я тут отклонюсь немножечко от темы. Недавно один преподаватель мне рассказал, он преподает в Институте культуры Крупской, Крупа, как это называют, да? Он читал лекцию как раз, по-моему, о серебряной литературе, литературе Серебряного века, и перечислял разных авторов, ну, там, Мандельштам, Блок, Мережковский, Гиппиус, знаете, Гиппиус. И заметил, что у потока студентов, которые слушали его лекцию, глаза абсолютно холодные и пустые. Им эти слова ровным счетом ничего не говорили. Тогда он приостановил свою лекцию и спросил: «А кто-нибудь мне скажет, кто такая Зинаида Гиппиус?» Молчание. Но потом одна девочка подняла руку и сказала: «А это такая партизанка, ее фашисты повесили». Ну, так вот, Мережковский, Гиппиус. С фашистами у них было, об этом я еще пару слов скажу, совсем другие отношения. Никто их вешать там не собирался, в Германии. Мережковский писал где-то с 80-х годов XIX века многочисленные литературоведческие статьи, романы, насыщая свои романы каким-то вот религиозным, философским осмыслением. Поэзия ему принадлежит, хотя он не был ни поэтом, ни романистом, ни литературным критиком, ни историком, ни богословом, ни философом. Андрей Белый о нем как-то сказал, что при всей огромности его дарования он ни в чем не довоплощен. Вот такой дилетант во всем был. Но дилетант очень талантливый. В литературе он начал с народничества, с глубокой верой в то, что писатель, культурный деятель, должен, просто вот должен, почему должен, непонятно, но вот должен общественно служить, вот должен быть гражданином. И эта вера в общественное служение была настолько крепка в нем, что он после окончания университета решил уйти в народ и сделаться сельским учителем. Но в скором времени он во всем этом и в народе, и в своих упованиях разочаровался, и разочарованный в собственных силах он писал: «И что я дам теперь народу? Он полон верою святой, а я ни в счастье, ни в свободу не верю скорбной душой». Вот. Ну, народничество стремилось разрешить сиюминутные задачи, политические, социально-экономические, но потом стало довольно быстро ясно, что все это фантазии. Но главное, чего было лишено народничество? Это было лишено того, что отличает умного и образованного человека. Чем более человек образован, чем он больше знает, тем он меньше знает. Помните замечательные слова Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». И конечно, с образованием расширяется сфера таинственного и для человеческого сознания. И душа человека, и ум человека устремляется куда-то вдаль, за пределы того, что он сейчас знает, в неизведанное, ну, и прежде всего, бесконечно неизведанное, то есть к Богу. А вот уж как человек найдет этого Бога? Ну вот, тут разные варианты были. Пути русской интеллигенции конца XIX века были очень сложны. Народники же оценивали литературу художественную, поэзию, как что-то такое, ну, ненужное, беспочвенное. Даже Пушкина они оценивали очень-очень низко, уж не говоря о таких личностях, как Тютчев или Фет. Они говорили о том, что поэзия нужна лишь для заполнения пустых страниц в журналах, и то, если пропустит цензура. А главный лозунг – это любовь к народу. Но все это не удовлетворяет, в конце концов, Мережковского. И тут надо сказать, что большую роль, большое влияние на него оказали великие русские писатели, такие как Толстой и особенно Достоевский. Вот вспомните, Достоевский, вот мы говорим сюда Соловьев, но ведь Достоевский оказал не меньшее влияние на возникновение новых тенденций богоискательства, чем Соловьев. В каком плане? Конечно, если вы помните, Достоевский, его жизнь, он сам прошел, ну, если не народничество, в самом случае, вот такой социально-революционный подъем в собственной душе, в собственном поведении, он все это пережил и каторгу, и ужас предстоящего расстрела, казни. Но такие его произведения, как «Записки из мертвого дома», они отражают, конечно, социальные проблемы общества, но не только социальные, но, скажем так, нравственно-социальные. Особенно такие романы, как «Униженные и оскорбленные». Да? Но постепенно в его творчестве все более и более преобладают религиозные мотивы. Даже если они основаны на каких-то социальных явлениях, ну там преступления, наказания, скажем. А уж я не говорю о таких романах, как «Братья Карамазовы» или «Бесы». При этом вспомните, как какая религиозность преобладает, или какие религиозные мотивы преобладают в творчестве Достоевского? Церковные? Да, их много, особенно в таком романе, как «Братья Карамазовы», но к ним все не сводится. Он очень чутким, как писатель, оказался каким-то глубинным свойством человека как образа Божия, как существа, который в себе таит и хранит стремление к абсолютной свободе, к божественной свободе, к богоподобию. И не будучи в состоянии выразить это в каких-то богословских религиозных терминах, он выражает вот это стремление к человеческой свободе в художественных образах. Ну, вспомните, например, его записки из «Подполья». Я часто привожу этот пример. Там главный герой – это отрицательный человек, конечно, злобный, и человеку-ненавистник, можно сказать. Но вот что он там говорит? Вот сейчас все утверждают социально-экономическое благо, социально-экономическое благо. Да посмотрите вы вокруг себя сейчас, только и разговоров, что об экономике, о коррупции, о нефти, о том, о сём, о бизнесе. В Бога не верят, поэтому это. Так вот, социально-экономическое благо. Вот все будут говорить, что вот скоро наступит социализм. Вот наука уже доказала это, что все будут, для всех откроется блаженство, социалистическое блаженство. И все будут в этом блаженстве купаться, как в шампанском, пускать пузыри наверх и есть пряники, и мечтать о непрекращении всемирной истории. А вот я возьму вам, да в этом вашем самом блаженстве пакость сделаю. Только для того, чтобы доказать, что я человек, образ Божий, а вовсе не фортепианная клавиша, по которой играют законы природы и экономики. Вот удивительные слова. Слова, которые, под которые, можно сказать, подписался бы апостол Павел, или если бы писал Иисус Христос. Человек призван к свободе. К свободе. Другое дело, как эта свобода используется, во благо человеку или нет. Но свобода без Бога, свобода без Христа – это свобода греховная. Она может использоваться как угодно, конечно. И только свобода во Христе, свобода в Духе Святом используется и человеку, и обществу во благо. Ну вот, во всяком случае, этот вопрос о свободе был поставлен Достоевским и произвел огромное воздействие на Мережковского. Он интерпретирует его следующим образом. Несколько странным. Он говорит, что в человеке заложены два начала. Дух и плоть. Вот этот странный дуализм, конечно, очень чуждый и библейскому, и Библии, и Евангелием и апостолу Павлу, но он присутствовал в сознании очень многих христианских, в том числе мыслителей XIX века. Вот у Мережковского он проявляется с особой силой. Что он понимает под духом и под плотью? Странные вещи. Он говорит, что вот стремление к добру в человеке называется дух, это его дух, а стремление к злу – это плоть. Это, конечно, очень опасное, вообще-то говоря, опасное заявление, потому что люди тогда, приняв это за некое достоверное определение, станут читать Священное Писание, где они находят и слова «дух», и слова «плоть», и будут вкладывать в них именно этот смысл, и тогда у них все исказится в их головах, получится каша. Ну, так вот было у Мережковского. И он посвящает этому размышлению о духе и о плоти в человеке целый цикл своих больших литературно-критических сочинений и романов. У него есть три романа, которые называются «Христос и Антихрист». кто-нибудь из вас читал их? Первый том посвящен Юлиану Отступнику, второй том посвящен Леонардо да Винчи, Толстенту, и третий Петру Первому. Вот эти три тома. В каждом из этих людей борется дух и плоть. В одних побеждает плоть, как у Юлиана, собственно, у них у всех побеждает плоть, даже как и у Петра, и у Леонардо. Вот. Интересно, что эти романы, как ни странно, помимо этого он пишет массу сочинений, таких как «Толстой и Достоевский», сочинения о Ницше, сочинения о Леонардо, о Микеланджело, о Марке Аврелии и так далее. Пытается на массе исторических, литературных и культурных примеров показать вот эту вот вечную борьбу в человеке, так сказать, Бога и сатаны, дух, который называют дух и плоть. И создает какую-то свою собственную концепцию, концепцию, в которой дух и плоть примиряются. Он считает, что традиционное историческое христианство, оно отошло от духа и полностью десакрализовало человеческую плоть, мир, человека, космос. А вот нужно осветить и то, и другое. Это будет, в отличие, скажем, от эпохи Отца, Ветхий Завет, от эпохи Сына, Новый Завет, новая эпоха, эпоха Духа, в которой будет соединено то и другое. Странная концепция, хотя то не слишком новая, она бытовала и раньше. И вот тогда-то, вот сейчас начинается такой период, когда, отринув старую нравственность, отринув старые предрассудки всевозможные, человек будет пронизан божественным духом, и начнется новая эпоха, и родится сверхчеловек. Конечно, ницшанские влияния, безусловно. И недаром в фашистской Германии имя Мережковского было очень популярным. Если вы зайдете в какую-нибудь интеллигентную немецкую семью и посмотрите, если эта семья хранит библиотеку еще там с 30-х времен, годов 20 века, и посмотрите на полки, вы обязательно увидите несколько томов Мережковского, который встречался с Гитлером, был принят Гитлером, страшно любил Мережковского. Вот удивительное сближение. Но это не значит, что Мережковский поддерживал там все эти нацистские начинания с концлагерями и прочее. Но вот идеологически где-то это все-таки смыкалось. Благодаря вот этой концепции духа и плоти. Вот это что касается Мережковского. И надо сказать, что он оказал очень большое влияние на последующую русскую культуру Серебряного века. Вместе со своей супругой Зинаидой Гиппиус они организуют даже новую церковь, секту, мы бы сказали. Сейчас смотрю, где-то у меня было записано об этой церкви, которая называлась. В эту церковь первоначально входил еще и Дмитрий Философов. Церковь называлась «Союз трех». Они приобрели церковную утварь, сшили красные одежды с белыми бархатными крестами, создали Мережковский и Гиппиус вместе, молитвы для вот этого узкого богослужения, выработали определенный канон молитвенный, чтение, действия. Собрания этого союза трех происходили тайно, и мало знал кто-то об их, об этом существовании этой церкви. Странно, все наивно, по-детски. Но гораздо более серьезным было то, что благодаря Мережковскому возникло такое движение в России, которое называлось «Религиозно-философское общество». Именно на каких-то вот собраниях у Мережковского и вокруг его семьи зародилась идея создать такое общество, которое соединяло бы людей церковных и внецерковных для свободного обсуждения вопросов религии, церкви, культуры. Но надо было заручиться согласием светской и духовной власти. И вот 8 октября 1901 года, скоро будет 110 лет, Мережковский, Гиппиус и несколько других лиц, среди них такие известные художники, как Бакст, или такой деятель, как Бенуа, нанесли визит оберпрокурору Святейшего Синода. Кто тогда был оберпрокурором, помните? Константин, да, Победоносцев. И поведали ему о своем замысле. В тот же день их принял митрополит Антоний Петербургский, Антоний Ватковский. И в скором времени последовало официальное разрешение. В ноябре 1901 года состоялось первое заседание религиозно-философского общества в Петербурге. Председателем этого общества был назначен епископ Сергий Строгородский, будущий святейший патриарх. И номинально он руководил всей работой общества, ну, а на самом деле мало вмешивался в ход заседаний. В собраниях принимали участие 200 человек. Это были писатели, поэты, философы, литературные критики, художники, эстеты, представители церкви белого и черного духовенства, профессора и доценты Духовной академии Петербургской. Всего состоялось 22 заседания. 11 заседаний в учебном 1901-1902 году и 11 заседаний в 1902-1903 году. Вот цель была какая? Сближение церкви и интеллигенции. Ничего из этого не вышло. Конечно, появилось очень много замечательных докладов и со стороны культурных деятелей, со стороны церковной общественности, и они вошли в фонд уже русской такой мысли. Но в скором времени обнаружилась просто непроходимая пропасть между интеллигентной частью этих религиозных обществ и церковной частью. Общество разделилось на два лагеря. Иерархи православной церкви, такие как архиепископ Сергий, он тогда еще был епископом, протопресвитер Янышев, это духовник императора Николая II, затем архимандрит Александр Невской лавры Антонин, возглавляли лагерь традиционалистов. Они считали, что церковь обладает полнотой истины и развивается в соответствии со своими догматами. Вот этому лагерю традиционных церковников противостоял модернистский лагерь. Это Мережковский, Карташов и другие, которые утверждали, что церковь переживает кризис, отвернулась от людей, перестала интересоваться их проблемами и так далее. В церкви самой, конечно, возникали эти проблемы. Если вы помните события в скором времени последовавшие, 1905 года, знаменитое «Кровавое воскресенье», вы помните, кто возглавлял тогда со стороны церкви? Да? Гапон, да. Гапон, Георгий Гапон, да. Священник. И его последователей в церкви было немало, которые пытались заниматься социальной деятельностью в обществе. Вот в скором времени общество было запрещено, закрыто. Так закончились попытки сближения. Они продолжались, разумеется, но продолжались уже в религиозно-философской сфере скорее. Ну, среди таких людей, как Булгаков, бывший марксист, ставший священником, Сергей Булгаков, я имею в виду, то есть Павел Флоренский, крупный ученый, богослов, философ, другие. Бережковский, Гиппиус, философов, их относят современные литературоведы к так называемым старшим символистам. Помимо старших символистов была еще группа московских символистов. К ним, как правило, относят две фигуры: Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. Вот именно об этих поэтах совершенно невозможно сказать ничего положительного в смысле их церковности. Очень-очень далекие от всякой религиозной тематики, ну, если не считать какого-то общего туманного богоискательства. Уход из каких-то мистических, таинственных сфер запредельных, из божественного, в таинство внутреннего «я». Вот цель этих поэтов. Ну, вспомните, где искал истину Валерий Брюсов. В общем-то, блестящий, конечно, по форме поэт. Где он искал полноту знания, ну, внутри собственного «я», юному поэту. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими: не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй: никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Третий храни: поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, если ты примешь моих три завета, молча паду я бойцом побежденным, знаю, что в мире оставлю поэта». Ну вот, это кредо, так сказать, вот этого направления, московского направления в символизме. Помимо этих символистов существовали еще так называемые младшие символисты. Прежде всего это Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов. Ну, конечно, да, вот они воспринимали символизм, конечно, вот в таком религиозно-философском плане. И символизм для них – это религиозная философия, преломленная в поэтическом сознании. Поэзия этих трех – и Блока, и Белого, и Иванова – конечно, очень сложна. И каждому из них можно посвятить целую лекцию. Что можно сказать лишь сейчас в общем? Ну, о Блоке мы говорить не будем. Вы сами знаете, что религиозная тематика в его сочинениях присутствует, включая даже одно из его самых последних сочинений, если не последнее, это поэма «12». Странная мистика, болезненная мистика. Что касается Андрея Белого, то его религиозные искания привели в сферу, я бы сказал, такую оккультную сферу. Ее не чуждалось ведь и не чуждалось наше высшее общество в то время, в конце 19-го, в начале 20 века. Если вы помните, дух оккультизма и отчасти полного мракобесия, он поразил верхушку аристократии, царскую фамилию тоже. Тут вам появляются всевозможные знахари и маги, какие-то странные, пришлые чудотворцы, месье Филипп или там Григорий Распутин. Все это очень странно было. Отождествление православия вот с этим почти чернокнижием – это удивительное явление в русской культуре вот конца 19-го, начала 20 века. Искаженная народность, вот в народе, вот там вот оттуда идет истина, а вот она вот находит себе выход вот в Распутине, в месье Филиппе. И появление, ведь недаром же именно в России в то же самое время появились такие фигуры, которые сыграли колоссальную роль в оккультизме и мракобесии, я бы сказал, всемирного масштаба, такие как мадам Блаватская. Ведь откуда она, Елена Петровна? Отсюда, из России. Она же породила целое движение колоссальное, захватившее полмира, теософия. От нее ответвление было. Антропософия Рудольфа Штейнера. И вот надо сказать, что Андрей Белый полностью попал под чары Рудольфа Штейнера и частенько живал даже там у него, в Альпах, где был построен знаменитый храм вот этого сверхчеловека Гёте на одной из вершин альпийских. Гетеанум знаменитый. Да, Белый. А что касается Вячеслава Иванова, то у него религиозные искания тоже были очень глубоки. Начинал он на своей башне знаменитой, на Таврической улице, да? Все ее видели, конечно, там, где Таврическая соединяется с... Не помню, какой улицей. Нет, дальше туда. С Тверской, да, угол Тверской. Вот там башня была, где собирались вот творцы Серебряного века, очень многие, башня Иванова. Занимались они там странными вещами, вот такие литературных, художественные, в то же самое эротически наполненные собрания были, поклонение Дионисисту, всяким языческим божествам. С этого все началось. Но надо сказать, что через всяческий дионисизм и люциферизм Вячеслав Иванов в конце концов приходит к настоящему христианству, сначала к христианству вполне ортодоксальному. Ну вот он пишет в конце уже: «Я слышал с неба зов. Покинь, служитель, храм, украшенный бесов. И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды молчание, дикий мед и жесткие акриды». Вот так что он пришел к такому аскетизму в духе Иоанна Предтечи. Но, конечно, здесь и революция, гибель той культуры, которой привыкли все эти люди. Вячеслав Иванов бежит на Запад и находит себе пристанище в Риме, в Ватикане. Он становится хранителем Ватиканской библиотеки. Он был человеком чрезвычайно образованным, чрезвычайно эрудированным, знавший блестящие древние языки, в том числе латынь. Он был поставлен хранителем одной из величайших библиотек мира, Ватиканской библиотеки. Там он и скончал свою жизнь, там же пребывает и его прах. Вот это символисты, старшие, московские, младшие. Акмеизм, о котором я уже говорил, к нему можно отнести Сергея Городецкого, Николая Гумилева, Анну Ахматову. Доказывать, например, что Анна Ахматова была христианским поэтом, не надо. Слишком явная христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливые свидетельства об этом рассыпанные во всех ее стихах, начиная с самых ранних и кончая самыми поздними. Пастернак еще в 1940 году называл ее истинной христианкой. Но в отличие от Сталина, который как ее называл? Да, полублудницей, полумонашенкой, что-то вроде этого, да? Вот. И очень злобную критику на нее направил в своем знаменитом докладе Андрей Жданов, помните, в 1946 году, когда он говорил о журналах «Звезда» и «Ленинград». Там обсуждались очень многие личности. И с позиции такого социалистического реализма он в своем докладе довольно подробно остановился на творчестве многих представителях Серебряного века, говорил о Вячеславе Иванове, в том числе о Мережковском, о Кузьмине, о Белом, Гиппиус. Но опираясь на Горького, который утверждал, что десятилетия до революции в нашей культуре, то, что называется Серебряный век, заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции. И, упомянув об этом, Жданов обрушивается на Ахматову. Он говорит о том, что она является одним из представителей безидейного, реакционного, литературного болота. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая, до убожества ограничена диапазон ее поэзии. Она взбесившаяся барынька, она мечется между будуаром и монашеской кельей и так далее. Ну, чего он там только не наговорил с три короба. Конечно, Ахматова вместе с смертью своего, с расстрелом своего супруга и с тем, что произошло в 20-е годы, с этой страной потеряла очень много и переживала страшно. Вот помните, она пишет: «Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло?» Вот удивительно то, что этот человек, который отказался покинуть родину, помните эти ее горделивые стихи? Как они начинают? «Мне голос был, он звал утешно. Оставь сей край и грешный, покинь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернялся скорбный дух». Потрясающие стихи. Конечно, они горделивые очень. Да? Вот они бежали, а я осталась здесь переживать со всеми. Вот все это расхищено, продано, предано. Но ей светло. Отчего же нам стало светло? Удивительно. То есть в самом... можно сказать, в аду гражданской войны и вот этого голода и всех ужасов, там, репрессий, ее не покидает ощущение всепронизывающего божественного света, тем не менее. Это удивительно. Продолжение этого стихотворения. «Днем дыханиями веет вишневыми, небывалый под городом лес – Ночью блещет созвездиями новыми глубь прозрачных июльских небес, и так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому неизвестное, но от века желанное нам. Божественное, конечно, что желанное нам. Потрясающее стихотворение. Вот. Ну и я вам говорил уже, что если и называть кого-то из символистов, то, простите, из представителей Серебряного века, ну, конечно, без Ахматовой трудно обойтись, и уж завершая сегодняшнюю поневоле такую куцую и лекцию, я хочу напомнить вам о другом сочинении Ахматовой, которое тоже очень религиозно. Ведь то «Все расхищено, предано, продано» было написано в 1921 году в ужасе гражданской войны. А ужас не покидал ведь ее и позже в связи с арестом и угрозой жизни ее сына. Помните, что она написала по этому поводу? Какое сочинение? «Реквием», конечно, которое тоже пронизано религиозным чувством. Если даже не напрямую, а иногда и напрямую, то во всяком случае по своей тональности. Напоминаю вам, вот десятая часть, например. Помните, как начинается она? Цитаты евангельскими словами. «Не рыдай меня, мать, в гробе зряще». Да? Ну, это, конечно, не из Евангелия, а из литургии страстной. Она пишет: «Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал: по что меня оставил, о матери, о, не рыдай о мне». Ну, это она пишет, конечно, и о себе тоже, и о матери как таковой вообще, страдающей. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». И помните... Конец этого реквиема, которым я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. «Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит 100-миллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открылся засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопалась дверь, и была старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли». Вот так закончился Серебряный век русской литературы.
В каком направлении отрастают?
Никакому, прямо скажем, заранее. Но об этом как-нибудь в другой раз.